Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Историки церкви замечают, что в первые годы после смерти и воскресения Христа вера его последователей не называлась словом «христианство», она возникла позже. Свою веру первые христиане называли просто «благой вестью», то есть, если перевести это на греческий язык, «евангелием». Сегодня мы называем так книгу. О том, в какие непредсказуемые и живые отношения вступает с человеком эта священная книга, мы поговорим в нашей программе. И начнем с вводного сюжета на эту тему. Лучшего вступления не найти. Послушаем программу из цикла «Несколько слов о важном» мультимедийного проекта киностудии «Богослов», аудиоверсию сюжета, посвященного слову «Евангелие».
Это произошло во Франции летом 1928 года. Под Парижем был организован летний лагерь для детей иммигрантов. В то утро стоял переполох, ожидали приезда знаменитого богослова. Дети имели смутное представление о христианской вере. Оказавшись на чужбине, подростки быстро забывали свои православные корни. Одним из таких детей был и 14-летний Андрей Блум, сын российского дипломата. Беседа с гостем началась. Андрея, как и многих сверстников, тогда увлекали военные темы, особенно героизм русских солдат. Не раз он слышал, что основой для героизма была вера в Бога. Но каково же было его разочарование, когда богослов заговорил? Он говорил о Христе, о Евангелии, о христианстве, доводя до нашего сознания все сладкое, что можно найти в Евангелии. Отчего как раз мы шарахнулись бы, и я шарахнулся. Кротость, смирение, тихость – все рабские свойства, в которых упрекают христиан, начиная с Ницше и дальше. Он меня привел в такое состояние, что я решил ехать домой, обнаружить, есть ли у нас дома где-нибудь Евангелие, проверить и навсегда покончить с этим. Приехав домой, Андрей открыл Евангелие и пришел в недоумение. Оказалось, Евангелий целых 4. Пришлось выбирать. Оценив объем каждого Евангелия, Андрей остановился на самом коротком, от Марка. Чтение давалось с трудом, непривычный язык не поддавался желанию поскорее покончить с этим приторным христианством. Но вскоре у него появилось ощущение, что с каждой прочитанной строчкой что-то меняется. Я сидел, читал, и между началом первой и началом третьей главы Евангелия от Марка вдруг почувствовал, что по ту сторону стола, тут, стоит Христос. И это чувство было настолько разительное, что мне пришлось остановиться, перестать читать и посмотреть. Я смотрел долго. Ничего не видел, не слышал, чувствами ничего не ощущал. Но даже когда я смотрел прямо перед собой на то место, где никого не было, у меня было яркое сознание, что тут, несомненно, стоит Христос. Помню, я тогда откинулся и подумал: если Христос живой стоит тут, значит, это воскресший Христос. Значит, я достоверно знаю лично, что Христос воскрес. И значит, все, что о нем говорится, правда. Потом, будучи уже взрослым, Андрей принял монашество с именем Антоний. Вскоре весь христианский мир узнал об удивительном человеке, апостоле Англии, митрополите Сурожском Антонии, который всю свою жизнь посвятил проповеди христианства. Подобных случаев не перечесть. И в самый разгар борьбы с религией те, кто открывали Евангелие, чтобы посмеяться, нередко закрывали его, глубоко задумавшись. Но над чем? В чем загадка этой книги? Ведь Иисус Христос сам ничего не писал. И если мы думаем, что задачей евангелистов, написавших Евангелие, было изложить биографию Христа, нас ожидает разочарование. Евангелие больше похоже не на обстоятельное и подробное историческое повествование, а на краткие заметки в блокноте, когда нужно быстро записать для себя самое главное. В Евангелиях нет предисловия, введения, плана, заключения. Авторов Евангелий не особо-то волновали стиль и изысканность речи. Скорее, они просто не могли не записать то, чему были свидетелями. Это вовсе не подробное описание жизни Христа. Это опорные точки для живой памяти о Христе. Памяти, которая всегда пребывает в церкви, так же, как и в блокноте, между строчками и пометками живет память о происшедшем. Само слово «Евангелие» в переводе с греческого значит «благая весть». Добрая весть о совершенном Христом спасении человека от уз греха и тирании смерти. От того, кто эту весть приносит, Матфей, Марк, Лука или Иоанн, ее содержание не меняется. Все четыре автора говорят об одной благой вести – Иисусе Христе, Сыне Божьем. Но каждый из авторов замечает то, что ему ближе. Матфей говорит о Христе как исполнении пророчеств Ветхого Завета. Его глубоко укорененного в традиции предков особо волнует долгожданное спасение от греха и милость Бога к грешнику. Марк, самый молодой из апостолов, своим Евангелием представляет Христа живо, ярко и сильно, как величественного и могущественного царя, но царя не от мира сего. Лука, врач, спутник апостола Павла, как и положено человеку обстоятельному, старается не упустить из виду ничего важного, поэтому его Евангелие подробнее остальных повествует о Христе. Евангелие от Иоанна стоит несколько особняком. Апостол, ближайший и любимый ученик Христа, только в глубокой старости решил облечь в слово то, что видели его глаза и осязали руки. Не желая повторять уже написанного другими евангелистами, апостол Иоанн своим удивительно глубоким словом раскрывает неизреченную тайну сущности Бога, тайну любви. Евангелие – это вызов. Невозможно прочитать Евангелие и остаться прежним. Евангельское повествование настолько ощутимо являет собой Христа, что читатель неизбежно оказывается перед выбором – либо принять Христа, либо отвернуться от Него. Но оставаться безразличным уже невозможно. Евангелие не оставляет читателя безучастным, оно ждет ответа. И этим ответом становится вера в Евангелие, вера в то, что Иисус Христос и есть Сын Божий, Спаситель мира.
Это была программа из цикла «Несколько слов о важном» мультимедийного проекта киностудии «Богослов», аудиоверсия сюжета, посвященного слову Евангелия. И после такого красочного рассказа о том, как чтение «Благой вести» стало переворачивающим опытом для будущего выдающегося христианского проповедника, нельзя не дать слово самому этому пастырю, митрополиту Антонию Сурожскому. Его размышления, казалось бы, не о Евангелии напрямую, но они точно рифмуются с нашей сегодняшней темой. Владыка Антоний напоминает, что Христос сам ничего не написал. Писали его ученики, авторы Евангелий и апостольских посланий. И только к середине II века в целом утвердился список текстов, который ранняя церковь сообща признала, скажем так, заслуживающими доверия, то есть сложился так называемый канон Нового Завета. И только в следующих веках на нескольких соборах этот канон был утвержден как неизменяемый и обязательный. Таким образом, первые христиане в своей вере жили и вдохновлялись не чтением текста, а чем же? Живым опытом встречи со Христом, уже воскресшим и вознесшимся на небо. Но поразительная история обращения митрополита Антония Сурожского показывает, что такая встреча — это не что-то, что могло произойти только с тем, кто видел Христа, ходящим по земле. Нет, эта встреча может произойти и происходит в любом веке, в любой географической точке. И нередко оказывается, что происходит она через Евангелие. Давайте послушаем размышления митрополита Антония Сурожского, фрагмент архивной записи его беседы о Церкви и о Христе.
Я говорил о существе Церкви и о том, что ее святость вся в Боге, и что, если можно говорить о измерении этой святости, она такая же бесконечная, бездонная, как святость самого Бога. Присутствует эта святость во Христе, присутствует она в Духе Святом, присутствует за пределом нашего видения и часто нашего непосредственного опыта в Боге и Отце, с которым мы соединены силой Святого Духа во Христе. И можно себе поставить вопрос о том, как ранняя Церковь жила вот этим опытом. Потому что ранняя Церковь жила не богословием, не богослужением в том виде, в котором мы их знаем. В основе жизни ранней Церкви было именно этот опыт о Христе. Апостол Павел нам говорит о том, что для него мир распялся со Христом. То есть все то, что не относится ко Христу, все то, что противоречит Ему, все то, что несовместимо с Ним, для него стало смертью. И он говорит нам о том, что для него жизнь Христос. Смерть была бы приобретением, потому что пока он в теле живет, он отделен от Христа. Но вместе с этим он прибавляет замечательные слова. «Однако для вас полезнее, чтобы я оставался в живых, и поэтому я буду жить дальше». Это готовность как бы быть разлученным на время со Христом, в котором все для Него, потому что Христос нужен другим людям. И вот одно из свойств ранней Церкви – это этот опыт о том, что те люди, которые встретили Христа, для которых эта встреча была не только новой жизнью, а просто жизнью. Просто жизнью в том смысле, что, встретив Христа и ожив приобщенности к Нему, они чувствовали, что все их прошлое было как бы мертво, употребляя образ уже более поздний нашего современника, английского писателя С.С. Льюис. Можно было бы сказать, они почувствовали, что они живые люди, тогда как до встречи со Христом, как бы они ни были замечательны умом, чувством, внешними свойствами, они были как статуи. Как бы ни были прекрасны, они были только холодным камнем. И вот об этом ранняя Церковь проповедовала. Если мы вчитаемся и в Евангелие, и в послания святых апостолов, мы увидим, что богословие в современном смысле этого слова там мало, а свидетельство прямо горит. Это свидетельство горело в жизни людей. Это свидетельство совершенно переменило отношение верующего к окружающему миру. Во-первых, к самому Богу. Боги, язычество были тоже человеческим измышлением. Некоторые рассказы о них могут говорить о том, что в их образ люди воплотили самое благородное, самое великое, что они только знали в человеке. В других рассказах мы видим, что эти боги настолько человечны в самом бедном смысле этого слова, что они как бы сродни с теми, кто их почитает. А некоторые боги были просто страшны. И вот первое, о чем апостолы могли говорить, это о том, что им во Христе и через Христа открылся Бог таким, каким не знал Его никто до них. Были искорки видения, была какая-то доля понимания, но та полнота, та стройность, та уверенность, которую они приобрели через встречу со Христом, была сверх всякого сравнения и понимания. Если мы задумаемся над тем, о чем апостол Павел и другие говорят по отношению к Богу самому и по отношению к миру, в котором они живут, то, я думаю, можно так это выразить. Первое. Бог не есть для них источник страха. Они его познали как Бога любви. То есть как Бога, который способен любить свою тварь, так как Христос говорит о любви, что ни у кого нет большей любви, как у того, который готов свою жизнь положить за своих друзей. И апостол Павел, думая, размышляя об этом, говорит, ведь подумайте, мало кто готов свою жизнь отдать для друзей своих, а Бог во Христе свою жизнь отдал за нас, когда мы еще не были его друзьями, когда мы были его врагами. Врагами в двух смыслах этого слова. С одной стороны, людьми, которые были порабощены всем земным, всеми формами жадности, эгоизма и так далее. И с другой стороны, людьми, которые еще не знали, что значит любить. И вот во Христе эта любовь явлена. Она явлена по отношению к ближним и дальним. И в этом отношении мировоззрение апостола Павла, как во всем мировоззрении верующих христиан, играет решающую роль воплощения жизни и смерть на кресте Бога, ставшего человеком. В каком-то смысле можно было бы так сказать, что своим воплощением, своим приобщением к нашей жизни и каждому из нас, и ко всем проблемам нашей жизни, ко всему ужасу земного бытия, который вырос из падения, Бог берет на себя ответственность за первичный свой акт творения.
Это был голос митрополита Антония Сурожского, фрагмент архивной записи его беседы о церкви. «Церковь жива Евангелием», говорит в одной из своих бесед другой известнейший проповедник и богослов XX века, протопресвитер Александр Шмеман. И не случайно едва ли не любое богослужение включает в себя чтение Евангелия и в первую очередь Божественная литургия – главное богослужение православной церкви. Отец Александр Шмеман показывает, как и почему чтение Евангелия в храме – это не просто чтение, а тот самый живой опыт общения и встречи со Христом, о котором сегодня уже так много было сказано. Давайте послушаем архивную запись одной из бесед протопресвитера Александра Шмемана.
В древние времена литургия очень ясно делилась на две части. На первой из них могли присутствовать все те, кто хотя уже и поверил во Христа, но еще не был крещен. Такие христиане назывались оглашенными, то есть учениками, так как до принятия крещения они должны были пройти длинный период испытания и обучения содержанию христианской веры. Отсюда и первая часть литургии, посвященная учению, называлась, да и теперь еще называется, литургией оглашенных. В отличие от литургии верных, то есть крещенных, к которой мы перейдем в дальнейшем. Слово Божие. Выражение это издавна служит камнем преткновения и соблазна. И на него тоже издавна направлена жалоб всей ненависти к христианству, всех попыток и усилий развенчать его, свести его к человеческой выдумке, просто к обману. Соблазн и недоверие вызывает прежде всего христианская уверенность в том, что одна книга, один сборник писаний отличается от миллионов других, написанных людьми книг, тем, что она содержит в себе слово самого Бога. С тех пор же, что ученые, филологи, археологи, лингвисты открыли, так сказать, естественную историю этого священного писания, то есть историю его написания, разногласия, разночтений в рукописях, противоречий, соблазны. Соблазн этот еще более усилился, и антирелигиозная пропаганда считает, что она торжествует победу. Поэтому так важно остановиться на том моменте литургии, когда читается Евангелие, и попробовать понять, какой смысл вкладывают сами христиане в это свое утверждение, что книга эта, несмотря на все, несмотря на все человеческие попытки развенчать ее и свести к простому человеческому документу, есть Слово Божие. Книга единственная и в своей единственности божественная. Да, христиане всегда признавали и признают, что Библия — это сборник документов, написанных в разное время, разными авторами, и отражающих и свою эпоху, и отличительные свойства писавших, и непосредственные нужды тех, для кого они были написаны. Так, книги Нового Завета, читаемые на литургии, суть церковная запись проповеди апостолов о Христе. Это так называемое Евангелие, или повествование об их миссионерских трудах. Это, например, книга Деяний апостольских. Или, наконец, письма апостолов к отдельным христианским общинам или лицам, послания. Христиане признавали и признают, что книги эти можно изучать, как и другие памятники, как памятники прошлого, и что во многом они не избежали общей судьбы таких памятников. Ошибок при переписке, разночтений, потери древнейших рукописей и так дальше. Христиане повторяют, верят, что книги эти имеют свою, как бы, естественную историю. Но вот, церковь говорит нам, что это человеческое писание и Слово Божье. И это значит, не только слова людей о Боге, но Слово самого Бога, обращенное к нам. Не только запись истины, но сама истина. Не только авторитетный источник наших сведений о Христе, но вечный источник веры, знания и жизни. Слово Божие в слове человеческом, или слово Бога человеческое. И слово это церковь не просто читает, она им живет. Слова, которые я говорю вам, суть дух и жизнь, учит Христос. И дальше. Слушающий слово мое и верующий пославшего меня имеет жизнь вечную. И вот что важно. Доказать этого невозможно. Извне это неубедительно. Как неубедительно для того, кто не любит красота и единственность любимого другим человеком. Но изнутри божественность Писания становится очевидной. Изнутри же это и есть чтение Писания в церкви, в собрании верующих. Мы верим и знаем, что когда мы собраны во имя Христа, Он Сам присутствует среди нас. И мы слышим Писание, как Его Слово, обращенное к нам. В этом чтении таков вечно обновляемый опыт церкви. Христос Сам сегодня и здесь говорит нам. И сердце наше горит в нас, узнавая говорящего, как горело оно у учеников на пути в Эммаус, когда по рассказу апостола Луки в Евангелии таинственный спутник объяснял им Писание. И только потом, вспомнив об этом горении сердца, они поняли, что это был сам Христос. За чтением Евангелия обычно следует проповедь, то есть объяснение слышанного, применение его к нам, к нашей жизни, к нашему времени, к нашим нуждам. И, может быть, нету большего доказательства единственности и божественности книги Евангелия, как тот поразительный факт, что она не стареет, что сколько бы мы ни слушали ее, она всегда звучит по-новому, всегда оказывается ответом на мой вопрос, утешением сейчас, вдохновением здесь. Ведь вот книги, написанные каких-нибудь 100-200 лет тому назад, уже кажутся нам устаревшими, архаическими, старомодными. Все в них так мало похоже на нашу современную жизнь, так мало отвечает на наши запросы. Но вот мы открываем Евангелие, и эта книга, написанная в условиях столь бесконечно отличных от наших, в древней земледельческой цивилизации, эта книга оказывается не только современной, но в ней не перестают люди находить действительно слова жизни вечной, последние ответы, последний свет, немеркнущую правду, лучшее доказательство того, что утверждают христиане. А утверждают они то самое, что сказал посланный к Иисусу тогдашней властью и вернувшись словами: «Никогда не говорил человек так, как этот человек». Так вот, церковь живет Евангелием и живет прежде всего им тогда, когда, собравшись на литургии, она с радостью слушает эти никогда не стареющие слова. Вот выходит священник с книги, вот раздаются слова Христа и слова о нем, но странным образом они опять бьют в самое сердце, в мою жизнь. Они судят и просвещают ее, они наполняют ее светом и утешением, они указывают путь, они учат меня тому, что я есть и что я должен делать и куда.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».